Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Картинки с выставки «Ян Вермеер и Дельфтская школа» в Нью-Йорке. 6 годами ранее выставка Вермеера в Вашингтоне произвела фурор. Очереди стояли такие, что попасть в музей за много недель некоторые так и не смогли. Нью-Йоркский музей «Метрополитен» по-своему решил содержательную сторону экспозиции. Здесь к 15 полотнам самого художника прибавлены 70 картин 15 других голландских мастеров. 17 век – столетие великих живописцев и великих ученых, заложивших науку нового времени. Для Голландии 17 век был золотым. Находясь в зените своего расцвета, она могла похвастаться самым большим доходом на душу населения, самым большим флотом, самым богатым амстердамским банком, самой свободной прессой, а также веротерпимостью, школой в каждой деревне и многими тысячами художников, усилиями которых создавалась великая живопись. Ян Вермеер в Нью-Йорке. Подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 19 апреля 2001 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». Тема сегодняшней беседы – выставка «Вермеера и Дельфтская школа», проходящая сейчас в Нью-Йоркском музее «Метрополитен».
Шесть лет назад в Вашингтоне открылась первая в истории искусств ретроспектива картин Вермеера. В Национальном музее были выставлены 20 картин из 35 сохранившихся полотен этого неплодовитого мастера. В общем-то, ничего особенного. Обычная выставка, никак не предвещавшая той бури, которую она вызвала. Неожиданно для кураторов выставка стала сенсацией. Люди ломились на нее с утра до вечера. Энтузиазм заразил и другие города, жители которых, включая половину нашей нью-йоркской редакции, отправились в неблизкий путь, чтобы посмотреть Вермеера. Национальная галерея, бесплатная, как все столичные музеи, вынуждена была выпустить дармовые билеты, чтобы хоть как-то организовать толпу. За ними стояли в очереди по 9 часов. Но и это не помогло. Музей набрал временных смотрителей и перешел чуть ли не на круглосуточную работу. И все-таки всем желающим выставку посмотреть так и не удалось. Вспышка неожиданной любви американцев к скромному голландскому художнику 17 века не прошла даром. С тех пор о Вермеере в США уже вышло 3 романа, несколько новых монографий, была поставлена опера, и, наконец, главный нью-йоркский музей «Метрополитен» открыл свою выставку Вермеера, которая стала изюминкой сезона и грозит превратиться в такое же неуправляемое событие, как и то, что поразило американскую столицу в 1995 году. На этот раз, подготовленные к огромному интересу зрителей, кураторы музея, в первую очередь глава отдела «Запад» европейской живописи Уолтер Литке, позаботились о том, чтобы дать исчерпывающе полное представление как о самом художнике, так и о его окружении. Если в Вашингтоне картины Вермеера висели в гордом одиночестве, как ожерелье жемчужин, который так любил изображать этот мастер, то в Нью-Йорке 15 работ Вермеера соседствуют с 70 полотнами 15 других художников-современников. В совокупности экспозиция дает представление о том редком художественном феномене, который в середине 17 века пережил провинциальный нидерландский город Дельфт, где провел всю свою короткую 43-летнюю жизнь самый великий из малых голландцев Ян Вермеер. Столетие историки от беспомощности зовут веком гениев. Этот век не укладывается в русло одного стиля, как, скажем, готическая эпоха, или одного духовного движения, как это было с Ренессансом. 17 век – родина великих умов в самых разных областях искусства и, что еще важнее, науки, заложившей тогда основы нового времени, в котором мы живем до сих пор. Впрочем, для той приблизительной ориентации, которой хватает дилетанту, достаточно вспомнить, что это была эпоха мушкетеров. Для Голландии 17 век был золотым. Находясь в зените своего экономического и культурного рассвета, она могла похвастаться самым большим доходом на душу населения, самым большим флотом, самым богатым амстердамским банком, самой свободной прессой, а также веротерпимостью, школой в каждой деревне и многими тысячами художников, усилиями которых создавалась бесспорно великая живопись. Надо сказать, что этой Голландии в равной степени обязана и Америка, и Россия. Два великих города этих стран, Петербург и Новый Амстердам, ставшие со временем Нью-Йорком, возводились по самому передовому для своего времени голландскому образцу. Дельт, впрочем, ко всему этому имеет отношение косвенное. Расположенный всего в 5 километрах от королевской резиденции Гаги, он был и остался небольшим городком. Если в роскошном Амстердаме было 500 000 человек, то Дельт населяло всего 25 тысяч горожан, занятых торговлей и художественными ремеслами. Наиболее известным из них была голубая дельтская керамика, которую до сих пор знают во всем мире. Если Дельт чем и выделялся, то своей обычностью, заурядностью. Эта усредненность позволила классику русского искусствоведения Лазареву дать этому городу многозначительную характеристику.
Именно в Дельте отстоявшийся бюргерский быт достиг своей классической завершенности.
Среди городов самые счастливые – посредственные. Есть в Европе такие уголки, которые никогда не знали столичного шума. Никто не стремился превратить их в Третий Рим, Северные Афины или Новую Венецию. Это прозябание обернулось великим благом, потому что посредственности дали развиваться по своему желанию, а главное желание посредственности – не развиваться вовсе. Так на теле Голландии образовался тихий бюргерский оазис – Дельт. Понятно, что может быть прекрасен собор, дворец, крепость, но в наше время они красивы сами по себе. Век, когда стиль утерян, только его останки, правда величественные, могут донести идею общего. Но Дельт – город, которому время не помешало сохранить стиль во всей его органической целостности. Фахверковые домики с узкими фасадами, церковь с изрядной колокольней, крепостная стена, да рыночная площадь с деловитым фонтаном. Вот и все. Скромный город, построенный так, чтобы здесь было вкусно жить и не страшно умереть. Я сам вырос в таком бюргерском, ганзейском городе. Как, кстати сказать, и все участники сегодняшней передачи. То, что изображал Вермеер, я привык видеть по дороге в школу, из окна трамвая, или в гостях у записывающей эту передачу Раи Валь, которая жила в доме 15 века. На его крутой лестнице я однажды чуть не сломал себе шею, помогая затаскивать в квартиру холодильник «Саратов-2». За проведенные в Нью-Йорке 25 века я изрядно отвык от этих чудных бюргерских ведут, поэтому выставка Вермеера и его коллег была для меня весточкой из рижского детства. На этих картинах есть все, что я больше всего люблю в Европе. Пейзаж из кирпича и черепицы. И того, и другого много на картинах дельских мастеров. Старинная черепица не бывает одинаковой. После обжига она всегда разных оттенков. И стареет она по-разному. Зеленеет, покрывается мхом или плесенью. Крыша покрыта такой черепицей, прихотлива, как луг или лес, и повинуется одному богу. И еще, скат черепичной крыши должен быть сделан под острым углом, чтобы дождевая вода легко сливалась. В старинном городе никогда не найти двух крыш одинаково островерхих. Поэтому, если смотреть сверху, с колокольни, ратуши или крепостной стены, то море крыш сливается в картину, полную контрастных теней, полутонов, ярких пятен. Пейзаж прихотливый, причудливый и по-бюргерски романтический. Алпатов писал об одной из лучших картин на Нью-Йоркской выставке «Улочка».
«Скромный вид Дельфтской улицы радует ощущением разумности мира, как Рафаэль своим прославленным собранием древних мудрецов в Афинской школе».
Повышенная доля вменяемости отличает все полотна Вермеера, которого критик «Нью-Йорк Таймс» остроумно назвала «Ван Гогом для взрослых». Внятность и рациональность Вермеера всегда восхищала модернистов XX века, которые видели в нем отца абстракционизма. Так, творчество голландского художника Мондриана, аскетического автора мистических квадратов и линий, критики выводили из квадратных композиций его великого земляка. Об идеальной гармоничности Вермеера хорошо написал русский искусствовед Сергей Даниэль в своей смелой семиотической монографии «Картина классической эпохи».
Творчество Вермеера можно было бы уподобить шахматной игре, где известные ограничения диалектически связаны с самыми свободными проявлениями творческой фантазии. Не случайно композиции дельфтского мастера провоцируют исследователей на применение математического анализа. Вермеер – это абсолютная ясность геометрических построений, декоративная простота комбинаций и ювелирная техника письма. Если по аналогии с термином «камерная музыка» образовать выражение «камерная живопись», то у Вермеера мы найдем ее высочайшие образцы.
Живопись Вермеера камерная во всех отношениях. Она не только предпочитает интерьеры, но и с уютом располагается в них. Все его работы умещаются внутри маленького квадрата, размером, скажем, со старый телевизор. Тут позволителен только крупный план, дающий разглядеть детали, язык лица и света, балет улыбок и парад жестов. В этих картинах царит разум. Но методическая продуманность соединяется тут с той виртуозной техникой, которую мы привыкли приписывать только импрессионистам. Их вечная охота за светом, их вкус к тактильности, к вечности изображения, их внимание к сиюминутным колебаниям воздушной стихии – все это есть и у Вермеера. Но есть у него и другое – сюжет, история, проповедь. В отличие от импрессионистов, здесь не бывает ничего случайного. Каждая деталь что-то говорит, о чем-то рассказывает, а главное, чему-то учит. Конечно, сегодня никто не любит поучающего искусства, но только потому, что оно разучилось это делать как следует. Вермеер же жил в эпоху, когда проповедь еще была любимым жанром массового искусства, и он владел им с беспримерным мастерством. Об этом говорит каждое его полотно, на котором дидактика вступает в законный брак с эстетикой. Вермеер обитал на вершине, с которой начался раскол художества. Один из путей привел искусство к импрессионистам и дальше к абстракционистам, оставившим живопись без идей. Второй путь вел через поп-арт к концептуалистам, оставившим идею без живописи. На фоне этих крайностей опыт Вермеера уникален. Держась середины, заповеданной его веком, его городом и его происхождением, Вермеер заключил редчайший в истории мировой живописи равноправный союз ума и глаза.
Слушайте очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен выставке Яна Вермеера в Нью-Йоркском музее «Метрополитен».
Как всегда, вторую часть нашей передачи мы с музыковедом Соломоном Волковым посвятим музыкальным иллюстрациям к тому, о чем рассказывалось в первой. На этот раз ваша задача, Соломон, упрощается тем обстоятельством, что начиная с 15 века Нидерланды были первыми в музыке. Они поставляли композиторов всей Европе. То, что и век Вермеера был чрезвычайно музыкальным, видно по его картинам. На одной из них изображена громоздкая лютня, в которой с трудом узнается мать нашей гитары, и еще более пузатая виола да гамба. Другие полотна, их сразу три, изображают девушку, играющую на маленьком домашнем клавесине. Точно такой же инструмент, уже настоящий, они нарисованы, стоит в зале рядом с картинами. Все это связывает экспозицию с музыкой. Она просто просится к этой выставке, не так ли?
Вы только что, Саша, упомянули вот такой маленький клавесин, который действительно сравнительно часто появляется в картинах Вермеера. Он называется «Virginal», и само по себе название очень интересно, потому что когда я учился в Советском Союзе консерватории, то нам говорили, что название это «Virginal» происходит от понятия «женщина», значит, от «Virgo». Но я-то думаю на сегодняшний момент, и подтверждается это также и западными энциклопедиями, что имелось в виду «virginal», в смысле «девственница». То есть, что играли... За этими инструментами сидели, и на картинах Вермеера сидят девственницы. И вот эта как бы атмосфера девственности, она действительно проецируется Вермеером. Но вот в Ленинградской консерватории наши преподаватели были чересчур стыдливы, чтобы об этом нам сказать. Но я должен тут заметить, что вирджиналисты вот того времени, когда в Дельфте жил Вермеер, собственно, нидерландские, были довольно уже незначительными композиторами. А последний, действительно, его так называли, последний великий нидерландец, Ян Свеллинг, он в основном сочинял для органа. И если бы, вот скажем, Вермеер зашел в свою там протестантскую кирху, то он мог бы услышать там органное сочинение Свеллинга вроде вот такой хроматической фантазии на тему эхо, фантазия эхо, которую сейчас и прозвучит. ¶¶ после свеллинга нидерландская и потом, собственно, голландская, если угодно, музыка уже никаких значительных фигур на протяжении нескольких столетий не давала. Вот это вот как раз то, что обыкновенно говорят о благополучных нациях, что все у них в порядке, и житье у них хорошее, и зажиточное, и все довольны, и бюргеры честные, действительно, окна открыты, и скрывать им нечего. Но почему-то не возникает при этом великой культуры. Есть, по-моему, такая некоторая закономерность. Во всяком случае, о голландских композиторах никто ничего не слышал действительно на протяжении буквально нескольких веков. И, наконец, уже где-то вот в середине 20 века стали появляться один за другим интересные новые голландские композиторы, люди, которым сейчас 60-70 лет. И я с двумя из них знаком. Я знаком с Луисом Андерсеном, которого считаю крупнейшим современным голландским композитором, и Петером Шатом, тоже очень интересной фигурой. Что тут любопытно, что оба они такие крайние леваки, причем такие леваки, что уже их можно назвать анархистами. Увлекались в своей молодости и Марксом, там, и, по-моему, уже до батьки Махно дошли. И Петер Шат является, как многие из этих людей, также и русофилом. И, в частности, сочинил оперу, основанную на гипотезе о самоубийстве Чайковского. Так она и называется, «Смерть Чайковского». И собирался писать, насколько мне известно, оперу о взаимоотношениях Шостаковича со Сталиным, но в итоге эту оперу не написал. Ее сочинил итальянец, живущий в Германии, по фамилии Ломбарди. А вот, возвращаясь к Андерсену, который, как мы с вами знаем, сочинил целую оперу, Вернере, к сожалению, записи ее еще на сегодняшний день не существует, он вообще очень внимательно относится к отечественной традиции в живописи. И, в частности, ему принадлежит очень интересное сочинение под названием «Дастиль». Это, как известно, течение, которому принадлежит и которое даже создал один из самых интересных и важных голландских художников нового времени Мондриан. Вы сами упомянули Мондриана в связи с Вернером, и их как-то связывают. И интересно, что Андерсен подчеркнул в своем сочинении, посвященном Мондриану, именно не его вот эту геометрическую как бы сторону, а вот скорее анархическую сторону, связанную с тем, что Мондриан, как известно, безумно увлекался буги-вуги. И Андерсен сам в своем творчестве тоже очень внимателен к этим новым американским влияниям, к джазу, к року. Он предпочитает новейший рок. И все-таки в его сочинении сильны вот эти геометрические пропорции, которые и отличают традиционную, если можно так выразиться, голландскую культуру. Он эти сложные геометрические пропорции переводит в метрические единицы. И в итоге мы слышим эту ритмическую пульсацию, свойственную року, также свойственную Стравинскому, под несомненным влиянием которого Андерсен находится. И в то же время он остается подлинно голландским композитором. Сейчас мы услышим это произведение «Дастиль». Андерсен сочинил его в 1684 году, и спустя несколько лет прозвучала его голландская премьера. Сейчас это популярная запись.
Слушали очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск был посвящен выставке Яна Вермеера в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Передачу подготовил и вел Александр Генис.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Смерть приходит послезавтра. Юрий Трифонов. Это верно, говорит автор передачи, что Трифонов создал новую форму из необходимости приспосабливаться к цензуре. Самую цензуру превратил в художественную форму. Это было очень тонкое искусство, и это восхищает в первую очередь эстетически. Трифонов демонстрировал высший пилотаж. В одной книге у него действия происходят на фоне похорон Сталина, причем ни словом не говорится, что это похороны Сталина. Демонстрировался главный урок мастерства в искусстве, и не должно быть прямоговорения. Таковое противопоказано искусству. Источник трифоновского стиля не только отечественный, не только доморощенными проблемами вызванный, явно чувствуется влияние Хемингуэя с его эстетикой недоговоренности, со знаменитым подтекстом. А понимали ли Трифонова на Западе? Может быть, он локальное явление? Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 19 апреля 2001 года.
Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы. Смерть приходит послезавтра». Юрий Трифонов. Подготовил передачу Борис Парамонов.
В этом году исполняется 20 лет со смерти Юрия Трифонова, едва ли не крупнейшего советского писателя времен позднего коммунизма, пресловутых застойных лет. Уникальность Трифонова была в его подцензурности, в самом факте, что он печатался в советской прессе и при этом воспринимался писателем, несомненно, скажем так, антирежимным. Конечно, были фигуры явно крупнейшие, Солженицын в первую очередь, но тот бросил вызов, сжег корабли и занял отчетливо антисоветскую позицию. Заявил себя принципиальным и непримиримым врагом коммунизма. Неудивительно, что он перестал быть частью советского литературного процесса. Кто бы решился после всех солженицынских акций назвать его советским писателем? А Трифонов был советским писателем, сумел придать советской литературе новый, небывалый ранний статус, оставаясь в то же время в ее рамках. Он не просто время от времени печатался, но обрел полноправное официальное признание, вошел в официоз, даже сделался так называемым «выездным», то есть облеченным максимумом государственного доверия. Сколько мне известно, только одна его вещь, пройдя журнальную публикацию, не была издана при его жизни книгой. Это «Дом на набережной», самая нашумевшая из его вещей, но вряд ли самая лучшая. Лучшая, значительнейшая вещь Трифонова, на мой взгляд, «Другая жизнь». Мне хочется поделиться кое-какими воспоминаниями персонального свойства. В застойные годы я усвоил себе некий культурный максимализм и не признавал решительно ничего из легально функционирующей культуры. Самой экстремальной моей акцией в этом отношении была ликвидация телевизора, выбросил из дома. В кино тоже не ходил, разве что на считанные иностранные фильмы. Правда, 7 раз смотрел «Зеркало» Тарковского. Читал только Бердяева и других из «Круга вех». Споровалился купить у букиниста полное собрание Мережковского. Знал не только всего Пастернака наизусть, но и вступительную статью Синявского к «Синему тому» 65-го года. И было еще одно настроение. Отвращение не только к советской власти и ко всему климату подсоветской жизни, но и к интеллигентским попыткам что-то в чем-то усмотреть, обнаружить где-то какую-то ловко упрятанную сенсацию. Сенсация не может быть упрятана, она должна кричать, причем с первой страницы газет. Я уже тогда знал слова Ницше, что не вокруг творцов нового шума, а вокруг творцов новых ценностей вращается мир, вращается бесшумно. Но к существующей ситуации отнести их не задумывался, ибо тогда самое ценное было самым шумным, Солженицын, конечно. Самой презираемой фигурой для меня был, помнится, драматург Михаил Шатров, пытавшийся в псевдоисторических пьесах о большевиках протаскивать какую-то либеральщину, понятную центровой образованщине, как говорил Солженицын, и ее восторгавшую за смелость. Хороша смелость, когда главным либералом представал Владимир Ильич Ленин. И в этом же контексте сложилось тогдашнее отношение к Юрию Трифонову, как раз в те застойные годы, ставшему любимейшим интеллигентским чтением. Я его попросту не читал, из тех же соображений. Ни у одного меня сложилось тогда твердое убеждение, что автор, не дотянувший до той высоты, на которую поднял планку Солженицын, по определению не может быть настоящим. Надо ли говорить, что это было ошибкой? У Трифонова оказалась своя планка и своя высота, иная, чем у Солженицына, в ином направлении развернутая. Что имеем, не храним, потерявши плачем. В эмиграции, ошалев на этот раз от американского телевизора, стал читать «Старые новые миры» и открыл Трифонова. После чего купил все его книги в местной богатой русской книготорговой сети. Сейчас я буду говорить то, что говорят по поводу Трифонова все, повторять общие места. Общее место не означает непременно банальность. Это верно, что Трифонов создал новую художественную форму из необходимости приспосабливаться к цензуре. Самую цензуру превратил в художественную форму. Это было очень тонкое искусство, и это восхищает в первую очередь именно эстетически. Конечно, было интересно и разбирать, ухватывать, понимать всякого рода намеки, аллюзии, как теперь говорят. Трифонов демонстрировал высший пилотаж. В одной книге, например, действие происходит на фоне похорон Сталина, причем ни словом не говорится, что это похороны Сталина. Попутная мысль. А какова действительно была цензура, если запрещалось упоминать о событии, происходившем не только на глазах всего мира, но и на самих улицах Москвы, оставившем незабываемые следы? И вот все это мастерски утилизировалось писателем, сублимировалось, возгонялось в высокое художество. Демонстрировался главный урок мастерства. В искусстве и не должно быть прямоговорения. Таковое противопоказано искусству. Я люблю один пример Солженицына и много раз его приводил. Но и тут повторю за полной его уместностью. Он вспоминает, что, будучи еще в писательском подполье, для чего-то сделал еще одну облегченную перепечатку Ивана Денисовича и вдруг увидел, что вещь делается лучше, избавляясь от прямой нецензурной антисоветчины. Получается, что цензура полезнее для искусства, чем полная свобода. Это кажется провокационным парадоксом. Но под этой мыслью подписывался не только сомнительный Константин Леонтьев, но и несомненный Гёте. Я уж не говорю, что та же мысль составляет пафос нашумевшей в свое время книги Виктора Шкловского «Третья фабрика». Книги советскими интеллигентами нелюбимой и считавшейся капитулянской. Попутно отмечу мысль, пришедшую в голову при последнем перечитывании Трифонова. Источник его стиля не только отечественный, не только доморощенными проблемами вызванный. Явно чувствуется влияние Хемингуэя с его эстетикой недоговоренности, знаменитым подтекстом. Полагаю, что эта мысль ни одному мне приходила в голову. Упомянув Хемингуэя, мы вывели тему в интернациональный контекст. Юрий Трифонов – писатель, при жизни получивший широкое международное признание. Его активно переводили, приглашали на всякого рода симпозиумы, а большевики пускали. И сделался он фигурой в высшей степени респектабельной. И вот тут возникает интересный вопрос. А понимали на Западе Трифонова или нет? Или только казалось, что понимали? Другими словами, не есть ли Трифонов со всеми его приемами и со всем его искусством локальное явление, чисто даже не русское, а советское? Есть соблазн думать именно так. В этом смысле у меня был интересный опыт. Вскоре после смерти Трифонова вышел в Америке английский перевод романа «Старик». И я прочитал в «Нью-Йорк Таймс» поразительную рецензию. Надо ли напоминать, что это самая респектабельная американская газета, особенно славная как раз искусствоведческими своими подразделениями. Так вот, высоколобый рецензент «Нью-Йорк Таймс» не понял романа «Старик». Он написал, что это книга о перерождении светлой русской революции, о блестящем ее начале и печальном конце. Это было ладно, в сущности и это сказать можно, среди прочего. Но рецензент, что называется, отметил недостатки. Главной же из них – сюжетная линия борьбы вокруг дачи. Зачем этот никому не интересный мелкий быт на фоне интереснейших событий Великой Русской Революции? Высококультурный американец не понял основного, что борьба за дачу покойной Аграфены и есть исход этой самой Великой Революции. Настоящий конец Великой Войны, как назывался один польский фильм. Гекатомбы гражданской войны, террор, коллективизация, великие жертвы, грохот оглушающего сознания мифа – все это и существовало для того, чтобы вылиться в мелкую грызню в дачном кооперативе «Буревестник». Такова телеология революции. Буря-то была, оказывается, не в стакане, конечно, но из-за стакана воды. Книга Трифонова и о неизбывности жизни, быта, мелкого обывательского копошения и о бессмысленности истории и бытия. Вот и говори после этого, что трифоновская тайнопись всем понятна и универсально доходчива, что он сделал общезначимое художественное открытие. Все это в высшей степени спорно. Но вывод можно и другой сделать, повернуть тему все-таки в сторону Трифонова, к вящему его прославлению. И нынешнее юбилейное, так сказать, чтение Трифонова другими мыслями меня взволновало. Я увидел настоящую его тему, на фоне которой корректный интеллигентский антисоветизм – мелочь, едва ли заслуживающая упоминания. Подлинный Трифонов – мистик, его настоящая тема – смерть. Об этом написана не только другая жизнь, прямо вводящая как эту тему, так и другую, сильнейшую, посмертного существования, но по существу все книги Трифонова. Можно даже сказать, что все персонажи всех его книг ведут как бы загробное существование, это ходячие мертвецы. Советская жизнь приобретает все черты погребения заживо. В этом сильнейший эффект Трифонова. Если у него и есть антисоветчина, то только на этом предельном, метафизическом уже уровне. Возьмем известнейшую его вещь – «Дом на набережной». Принято думать, что это замаскированное изображение времен культа личности, как довоенных, так и послевоенных, с элементами пресловутой кампании борьбы известно с чем. Но приглядимся, как появляется в книге один из его антигероев – сын и пасынок бывших гибистов Левка Шулепников. Фигура вроде бы реалистическая.
Работяга поднял мутный взгляд, посмотрел сурово и чуть выдавил презрительную ямку на подбородке, что должно было означать «нет». По этой выдавленной ямке, почему-то еще неуловимому, Глеб вдруг догадался, что этот помертвелый от жары и жажды похмелиться, несчастный мебельный подносила, дружок давних лет. Понял не глазами, а чем-то другим, каким-то стуком внутри. Но ужасно было вот что. Хорошо зная, кто это, начисто забыл имя. Поэтому стоял, молча покачивая в своих скрипучих сандалетах, и смотрел на работягу, вспоминая изо всех сил. Целая жизнь налетела внезапно, но имя, такое хитроватое, забавное и в то же время детское, единственное в своем роде. Безымянный друг опять налаживался дремать. Кепочку натянул на нос, голову закинул и рот отвалил.
этот безымянный друг – смерть. И недаром тот же персонаж в конце повести появляется прямо уже в роли кладбищенского сторожа. Хорон по-советски. А вот Шелепников, не пожелавший признать Глебова днем, звонит ему среди ночи.
«Здравствуй, Дуня, Новый год. Не узнаешь? То узнает, то не узнает. Вот задница. А который час-то? Ну, второй, подумаешь, детские времена». Интеллигенция об эту пору еще не ложится, решает вопросы. Мы тут с одним мужиком сидим. А помнишь, какие у меня были финские ножички? Лев, позвони мне завтра, пожалуйста. Нет, завтра не стану, только сегодня. Ты что, министр? Завтра звонить. Ишь ты какая цаца. Никаких завтра. Да ты с ума сошел, Глебов, как ты со мной разговариваешь? Как у тебя язык повернулся?
Да, со смертью так не разговаривают. Завтра, мол. Она звонит, когда пожелает. И вообще, телефонный разговор всегда с потусторонним миром. Любой звонок оттуда. Телефон – аллегория смерти. Вот почему многие люди его не любят. Бессознательно боятся.
Радио «Свобода». Поверх барьеров. Русские вопросы. Смерть приходит послезавтра. Юрий Трифонов. Подготовил передачу Борис Парамонов.
Я говорил, что из антисоветского снобизма не читал позднего Трифонова, но имя это знал с очень давних пор, чуть ли не с 50-го года, когда в школьном возрасте прочитал первую его вещь, удостоенную сталинской премии «Студенты». Трифонов ведь был литературным вундеркиндом. За первую же вещь – высшее отличие и обеспеченная карьера. Позднее в мемуарах Константина Симонова мы прочли, что Сталину напоминали о трифоновском отце троцкисте, когда речь зашла о премии. Вождь проигнорировал. Тут два момента интересные. Во-первых, несмотря на отца троцкиста, вообще напечатали. Во-вторых, троцкизм трифоновского отца, скорее всего, заключался в том, что он был военным, не выражавшим восторга перед новым нарком-военмором Ворошиловым. Но самое интересное и очень в пользу Трифонова говорящее заключалось в том, что он после первого ошеломительного успеха лет на 10 замолчал. Не мог подлинный писатель утверждаться в манере, награжденной сталинской премией. Между тем, в «Студентах» многое помнится, признак хороший. Повторяю, я читал эту вещь в 50-м году и, естественно, не перечитывал, но вот помню кое-что. Герой повести по имени Сергей появится потом в доме на набережной в обличии Глебова. Помнится, однако, и другое. Например, поливальная машина, распустившая водяные усы, и еще какой-то доцент с еврейской вроде бы фамилией, говорящий на ученом совете, как этот Сергей украл у него наблюдение о трех особенностях прозы Тургенева. Запомнилось, что еврей и что в поношенном военном кителе демобилизованного. Тонкость так называемых реалистических деталей. Реалистическая манера у Трифонова крепла и совершенствовалась. Он становился писателем бунинской манеры. Ярче всего это сказывалось в коротких рассказах. В «Маках», например, или в великолепном, уже даже не бунинском, а чеховском «Вера и Зойка». В «Доме на набережной» можно найти сколько угодно точных подробностей послевоенных идеологических чисток, действительно безошибочно воспроизводящих атмосферу эпохи. Но ведь было и другое. Скажем, оползающий в оттепель снег и жара на даче, где Глебов и Соня впервые провели ночь. Кто-то из писателей говорил, куда легче описать взлет реактивного самолета, чем серенький дождливый денек в Подмосковье. Трифонов умел писать про дождливый денек. А про идеологические чистки это ведь едва ли не всякий интеллигент сумеет. Умение его особенное было писать об этих последних, то есть чистках, так, как будто их и не было. Сводить опять-таки к житейским деталям. Вроде того, как у Глебова допытывались, бюсты каких философов стоят у Гончука на книжном шкафу, материалистов или идеалистов. Тот твердо помнил, что был Спиноза. Ну, Борух Спиноза не настоящий материалист, говорили идеологи. Обратите внимание, погромщики говорят не Барух, как надо, а Борух. Ни слова об антисемитизме, а все понятно. Но потом пришло главное умение, не порывая с бытом и достоверностями всяческого реализма, переводить вещи в символический план. Может быть, кино помогло Трифонову. Бергман. Уж земляничную поляну он точно видел, как и прочие советские люди. Об этом можно судить хотя бы потому, что поначалу Трифонов смену художественных планов мотивировал сном, как в предварительных итогах. Первой вещи, в которой среди всяческого заземленного реализма появился некий сюр. В самом конце. В другой жизни все сделано гораздо сложнее. Потусторонность вещи достигнута образом главного героя, который с самого начала искусно представлен призраком. Безумная любовь к нему жены – наваждение, сожительство с инкубом. Советские неурядицы, вроде институтских интриг, чушь собачья, мелкие грешки, так сказать, подлесок лысой горы. Бытовая подробность, герой вроде бы историк, работает на метафизическую концепцию. История – призрак. Старик попроще. Вещь вообще неровная, местами просто неинтересная. Мне было, например, неинтересно читать про гражданскую войну в романе, то, что знаю из других, более авторитетных источников. Там нет этого изначального сюрреалистического задания, но мастерство превращения быта в символ не меньшее. Меня восхищает в старике тема Кандаурова, дельца, хозяина жизни, ходового москвича, нового русского до новой России. Вот он собирается в Мексику и добывает медицинские справки.
Все мучились от жары, все спрашивали друг у друга, как самочувствие, как вы переносите эту Африку. Олег Васильевич Кандауров отвечал сдержанно: «Переношу неплохо, самочувствие ничего». На самом деле самочувствие было отличное, никаких неудобств и перебоев в работе организма не ощущалось. Все шло, текло, двигалось, действовало, сокращалось и напрягалось регулярно, как всегда. «Давление у вас, как у космонавта», – сказала врач, проводившая диспансеризацию. Незнакомая молодая женщина Ангелина Федоровна. Впрочем, Олег Васильевич никого из врачей не знал. В поликлинику приходил редко, только за документами. «Для вашего возраста это великолепно». «Для какого возраста, Ангелина Федоровна, милая? Мне 45. Разве это возраст? Ну, все-таки уже не мальчик». «Нет, мальчик. Я мальчик, Ангелина Федоровна». И Олег Васильевич встал на руки и прислонился вытянутыми вверх ногами в носках к стене. Одно из простых йоговских упражнений. Делал каждое утро. Ангелина Феодоровна смеялась. «Мальчик, мальчик, хватит, Олег Васильевич, спускайтесь». Стоя на руках и глядя на Ангелину Федоровну снизу, он увидел красивые голые ноги выше колен и подумал, что ни на что уже нет времени. «А ну-ка послушайте сейчас пульс после физической нагрузки». Протянул руку, она взяла пальцами запястье. А у самой бедные глаза красные и сосет валидол. Пульс был, разумеется, чуть выше обычного, но, в общем, ровный. «Ну что ж, для Мексики вполне годитесь». Он не удержался и пошутил. «А что вы называете Мексикой, Ангелина Федоровна, а?» Она улыбнулась, покачала головой укоризненно, записывая в карточку.
На 30 следующих страницах Кандауров успевает сделать многое. И с молодой любовницей корректно расстаться, сумев таки добиться от нее того, к чему она по недомоганию не имела склонности. И нейтрализовать ханыгу Несуна Митю, каким-то образом претендовавшего на дачу покойной Аграфены. И оформить недоделанное с ЖЭКом и внешпосыл торком. Все сделано, а вечер остался свободным. Он вспоминает про красивую врачиху, на которой не хватало времени, и вдруг раздается телефонный звонок. Она сама.
«Олег Васильевич, наконец-то! Я вам звонила сегодня, вас не было. Ангелина Федоровна». «Да-да», — сказал он, не сразу сообразив, кто это. «Ах, Ангелина Федоровна, слушаю вас». «Ничего особенного, Олег Васильевич, просто хотела вас попросить приехать завтра и привезти повторную мочу. Вы могли бы?» Легкий мгновенный холод в глубине живота был ответом на эти слова, раньше, чем Олег Васильевич успел что-либо подумать. Он спросил глупо: «А зачем?» «Мы просим иногда делать повторно, в некоторых случаях, когда мы в чем-либо сомневаемся и хотим быть уверены. Вы знаете, Ангелина Федоровна, завтра я никак не могу. Я встречаю делегацию в Шереметьеве», — соврал Олег Васильевич, бессознательно обороняясь. «Пожалуйста, можно послезавтра», — согласилась Ангелина Федоровна. «Приходите послезавтра, утром».
Этот текст – шедевр. Проза на уровне Набокова. Главная удача – имя докторицы – Ангелина. Кандауров, сам не зная, разговаривал с ангелом. Дни его сочтены. Он уже числится по другим учетным карточкам. Его уносит в небо ногами вперед. Тонкая бытовая коннотация к ангелу – космонавт. Давление у вас, как у космонавта. К этому же словесному гнезду относится слово «мальчик», нечто приближенное к ангелу. Во втором цитированном отрывке появляется Шереметьево, аэропорт, тоже небо, в котором Кандауров врет, что встречает делегацию, а на самом деле, получается, не врет. И, наконец, самое гениальное. В одном месте отчество у Ангелины не Федоровна, а Феодоровна. От Фео, Тео, Бог. Она из Божьей команды. Не знаю, может быть, это опечатка, но в таком случае Трифонов писатель, избранный богами, если даже опечатки работают на него и усиливают и без того сильнейший текст. Думаю все же, что не опечатка, судя по его игре с именами Пафнутий и Порфирий в другой вещи. А вы обратили внимание на игру со словами «завтра» и «послезавтра» здесь и в доме на набережной. Оба места корреспондируют. Смерть Левка Шулепников не соглашается звонить завтра, а смерть Ангелина соглашается и на послезавтра. Это похоже на финал рассказа Чехова «Убийство». Сахалинских каторжан поднимают среди зимней бурной ночи, выгоняют из барака и везут на катере в море, разгружать только что прибывший корабль. Людей лишили последнего, каторжного сна. И вот, постояв на рейде, катер возвращается на берег. Разгрузку отменили из-за бурной погоды. Это Чехов пожалел своих убийц. Так и Трифонов нас жалеет. Смерть у него соглашается прийти послезавтра.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».